Глава 7. Твоя работа сегодня в группе цветов. Забудь все на свете. Помни, главное для тебя цветы. Ты не одна на цветах. Постарайся представить, что ты одна отвечаешь за все цветы во всей Москве. Ясно? Напирает толпа. Мой читатель, если есть выбор, толпу московскую контролировать или табун бешеных жеребцов успокаивать, мой совет – лучше выбирать табун. Оно и проще, и спокойнее. А у Насти выбора нет. Боевая задача – контроль толпы, а именно работа в группе цветов. Пробивается Настя сквозь толпу, как ледокол Ермак сквозь полярные льды. Ах, не затерла бы то росами. Взгляд вправо, взгляд влево. Зорким оком видит Настя в толпе тонкие цепочки чекистов. С запада на восток, с севера на юг. Если глаз не наметан, то цепочек не фиксирует, просто не улавливает их, в толпе не различает, а цепочки образуют коробочки. Скоро неслышная команда пройдет по цепям «блокируй», и не будет толпе выходов из невидимых ею коробочек. Только свои люди в толпе скользят, проходя свободно через линии чекистов, как сквозь стену. И Холованов рядом проталкивается, и его ребята. Вот дядю какого-то прижали. Что это у вас дядя оттопыривается? И еще одного. Ласково так и незаметно. С трех сторон обжали и от галстука до подошв прощупали. Внимания не обратишь. Помяли, по бокам похлопали и привет. Продолжайте, дядя, видом наслаждаться. И Настя сквозь толпу прорывается, как матрос-железняк из вражеского окружения. И весь девятый взвод, развернувшись цепью, сквозь толпу продирается. И еще какой-то взвод, и еще. Для постороннего это не взводы вообще, а просто комсомолочки в ситцевых платьицах. Если появится подозрение на оружие, то никто из группы цветов не вмешивается. Холованову мигнуть, он разберется. А девочкам цветы искать. Вот и Насте та же задача. И высматривает, как орлица, парящая змею в скалах. Вроде чисто тут, вроде и тут все хорошо. Всю толпу не осмотришь. Сотни людей правее и левее ту же работу делают. Цветы высматривают. Тоже сквозь толпу сейчас продираются. Взгляд вправо, взгляд влево. Вот оно. Здоровенная деваха с подругами. Прикрыли деваху подруги, а она, собака, букет держит. К земле букет опущен, чтоб незаметно. Надеется товарищу Сталину букет бросить. Не надейся, змея. Локтями Настя, как веслами, гребет. Пробилась.
«Отдай, гадина, букет! Застрелю!» «Что в цветах может быть?» «Правильно! В цветах может быть граната!» «Бросит товарищу Сталину букет, а букет и взорвется вместе с товарищем Сталиным!» «Что еще в букете может быть?» «Правильно! Цветы могут содержать капли боевых отравляющих веществ, как на химической войне!» «Бросит такой букет товарищу Сталину, вдохнет он аромата!» И все. Знает толпа, что цветов нельзя, но отдельные несознательные норовят. Работа эта вообще-то делается органами НКВД. Но кто за надежность НКВД поручиться может? НКВД подстраховывать надо, подхлестывать. И вот доказательство небрежной работы. Настя целую охапку букетов набрала. Спрашивается, куда товарищ Ежов смотрит. Чем НКВД занимается? Протиснулась Настя с букетами к самому ларечку пивоводы. Красивый ларечек. Любо-дорого посмотреть. Только пива нет. Изнутри ларечек фанерными щитами закрыт, чтоб понятно было, нет пива. И вот прохладительных нет. Но Насте пива не надо. И народу пива не надо. Чтоб не спился народ. Ларечек совсем для другой надобности. Стукнула Настя условным стуком, раскрылась дверь. Внутри за занавесками химик сидит в противогазе. Осмотрел букеты, нет ли капель маслянистых. Нет таких капель. А мы пробы химические возьмем. Разбил трубки индикаторные, воздух прокачал. Ничего трубки индикаторные не показывают. Значит, нет в цветах отравляющих веществ. Так может, граната в них запрятана? Разобрали по стебельку каждый букет, гранаты в цветах не спрятаны. Но могут враги в букет гирьку вставить. Швырнут такой букет в товарища Сталина. Пусть в букете не граната, а всего лишь гирька. Но и гирькой при желании так тяпнуть можно. Одним словом, и гирьки в букетах не обнаружилось. Проверили все и в кузов. За ларечком машина стоит. Вот в нее цветы и кидают. Полная машина. Цветы эти можно теперь отвезти на спецучасток, где враги тысячами захоронены, и вывалить туда. Вроде «Вечная вам память, товарищи враги». А товарищу Сталину преподносить надо совсем другие цветы. Те, которые в оранжереях цветочного хозяйства Кремля под особой охраной специально для такого случая выращены. И подносить цветы товарищу Сталину должен не всякий, кому захочется, а особо для такого дела подобранные люди. Раскрыла Настя комсомольскую правду, а там на всю страницу Сталин и она с букетом. От имени советской молодежи знатная парашютистка Анастасия Стрелецкая любимому Сталину. Слухи по Москве. Девка, ты впрямь жива-здорова. На всю страницу мордочку пропечатали. Симпатичная такая. Глазастенькая. С цветами. Советская молодежь цветы собрала? И ей, значит. А она от имени и по поручению от всей советской молодежи прямо товарищу Сталину букетище. А болтали, разбилась. Это все от Троцкого. Уродила же природа такого брехливого. Ложатся на сталинский стол оперативные сводки о московских слухах за прошедшую неделю. За подписью товарища Маленкова, за подписью товарища Ежова, за подписью Холованова, еще за чьей-то неразборчивой подписью. Сообщают независимые источники о том, что зарегистрировано новое, не встречавшееся раньше оскорбительное выражение – «брешешь, как Троцкий».
Тут у меня, Настя, сидят четыре лучших профессионала. Карманник, домушник, медвежатник и липач. Липач? Липач – это тот, кто липовые ксивы и липовые денежки рисует. А я думала, что советская власть всех, кто липовые денежки рисует, сразу к стенке. Это правильно. Власть рабоче-крестьянская липачей любит не больше троцкистов. В принципе, троцкист тот же липач, только на политическом фронте. Советская власть липачей мочит безжалостно, кроме самых лучших. Самые лучшие еще послужат делу контроля и мировой революции. Без липачей и медвежатников мировая революция не победит. А медвежатники кто такие? Это те, которые с медведями работают. Дрессировщики? Нет, они с другими медведями работают. Медведь – это сейф. Глянь вон на того расписного. Это Севастьян Иванович, медвежатник. Заглянула Настя в дырочку. Сидят на полу четверо, ноги по-турецки крестиком, в карты режутся. Это что же, разрешается им в тюрьме в карты играть? Понимаешь, жар птица, тюрьма у нас особая, с поблажками. Они наши учителя. Они и тебя карманному делу учить будут, и квартирному. Для контроля это нужные ремесла. Тут мы держим самых-самых. Отсюда они никогда не выйдут. Тех, кто учить не хочет, стреляем. Понемногу, нехотя, они нам свои знания и навыки передают. А насчет карт, их отнять невозможно. Пробовал. Все может Холованов. На любом самолете летать может. С любым парашютом прыгать. Из любого оружия стрелять. А тут вдруг... Зайти в камеру и отобрать... Заходим, а карт нет. Обыскиваем камеру. Обыскиваем их, раздеваем догола, все перетряхиваем. Карт нет. Камера пустая, спрятать некуда. Но нет карт. Выходим. Как только засов в двери лязгнет, еще замок не замкнули, а они снова сидят и играют. Оглядела Настя камеру еще раз. Пустая монастырская келья, пол каменный, стены несокрушимые, на окне решетка, прутья толще, чем руки у Холованова. И все, и четверо на полу. Чувствует, что на них в дырочку долго и с любопытством смотрит, и сами на дырочку морды свои масляные развернули. Милые такие хари, хитрющие.